Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як прэзідэнцтва Зялэнскага зменіць украінска-беларускія стасункі?
У нас традыцыйна строіць адношэнні між Украінай і Беларусю па лініі прэзідэнта. Ещё было і до Парашэнка, когда был ещё Янукович, і когда был Ющенко, і Кучма. То есть, в принципе, здесь очень важно понять, что именно этот трек, он много давал политического сигнала.
Ці сапраўды кар'ер для радыеактыўных адкідаў з'явіцца недалёка ад БелАЭС?
Абсолютно я не вижу вопросу для волнения. Абсолютно. Вот те люди, которые там подняли, и могильник какой-то строят, и еще что-то, пусть не волнует.
У Новополоцку меняли лифт и спалили технику во всем подъезде.
В одном месте не зажат, в другом месте пережат кабель был. Поэтому получился скачок. А сейчас уже после включения пошли смотреть, ну и что-то заработало, что-то не заработало.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
На беларускай АЭС пачынаюцца выпрабаванні першага энергаблока. Эксперты правераць на трываласць яго сістэмы і абсталявання.
Першы контур рэактарнай устаноўкі ўжо запаўняецца вадой. У бліжэйшыя дні плануецца апрабаваць галоўныя помпы. Затым спецыялісты запоўняць вадой парагенератары і выйдуць на этап гідраўлічных выпрабаванняў. Яны пачнуцца ў першай дэкадзе чэрвеня.
Як вядома, ядзернае паліва на АЭС павінны даставіць у сярэдзіне восені. На гэты год запланаваны пуск першага энергаблока.
Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што радыеактыўныя адкіды з Астравецкай АЭС будуць звозіць у Пастаўскі раён. Ці сапраўды гэта так, высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
С канца траўня ходзяць чуткі, што пад Лынтупамі збіраюцца будаваць магільнік для ядерных адходаў беларускай АЭС. Актывісты заклікаюць прыехаць у Лынтупы і не дапусціць будаўніцтва радыяцыйнага магільніка. Институт ядерных доследований «Сосны» у своей справоздаче показывал, что могильник повинен находиться у 5-километровой зоне вокруг БелАЭС и что у этом радиусе уже знайдено несколько махчимых пляцовок. А для его сядбуд пляцовки атомной станции до места, где, как меркуется, собираются копать карьер, каля 50 километров. Заказчик на распрацовку карьера под Лынтупами – Пастаўская ДРБУ номер 132. Директор предприятия Станислав Рагиня – кажа Еврорадио, что ніякий могильник не будуе.
Абсолютно я не вижу вопросу для волнения. Абсолютно. Вот те люди, которые там подняли, и могильник какой-то строят, и еще что-то, пусть не волнуются. Мы еще раз на собрании об этом скажем, разъясним людям, те, которые зададут нам вопрос.
На сайте Пастаўскага райвыканкама с конца траўня висите повяшчэнне об грамадскім абмеркаванні справаздачы об уздзеянні на навакольнае асяроддзе новага кар'ера под Лынтупамі. Адбудзецца яно 6 чэрвеня у 17 гадзін у будынку Лынтупскага сельскага выканкама.
Кар'ер под Лынтупамі будет для взятия материалов, дорожно-строительных материалов, для ремонта и строительства дорог Пастаўскага района. У нас был карьер Данилц, это тоже Лынтупская зона. Отработали мы там 30 лет, сдали этот карьер.
Меркуется, что новый карьер снизит затраты на дорожные работы. Его распрацовка дозволит экономить на перевозце. Петровецкий карьер, який распрацовывается теперь, песочный, а гэты под Лынтупами больше жвировый.
Естественно, все в рамках закона. Делаем проект. Вот, сделали в свое время изыскание. Запасы там есть. В пределах той потребности хотим использовать вот этот карьер. У нас один карьер будет в Лынтупах или возле Лынтуп. Второй у нас есть недалеко от Глубоцкого района. Карьер Петровичский.
Карьер планируется распрацовывать на полночном участке родовища. Он призначен для эксплуатации. Там нема водоемов и особливых аховных территорий. Мясовые экоактивисты «Зеленого дозора» не покоятся, але не за радиоактивных отходов БелАЭС. У зоне магчимого негативного уплыву карьера могут опынуться гидрологичный заказник «Швакшты», комплекс «Блакитные озеры», заказник «Сарачинские озеры». И они остерегаются, что наступства распрацовки карьера могут поуплывать на экосистемы мясовых рек. Информационная служба «Еврорадио».
Між тим, представники БелАЕС переконують, що могильник для радіоадкидів буде збудований з уліком усіх міжнародних нормаў, а місце для його обмеркують з громадськістю. Пакуль сховіща не увядуть у експлуатацію, адпрацаванае ядерное паліва будуть пакідаць на тэрыторыі станцыі на працягу 10 гадоў.
Дарэчы, днямі міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкевічус заявіў, што нават пасля абрання новага прэзідэнта пазіцыя Вільні адносна будаўніцтва БелАЭС не зменіцца.
Дыпламат прызнаў, што ў палітыцы часамі можна ісці на кампрамісы, але ў пытанні БелАЭС шукаць кампрамісы немагчыма, бо гэта вельмі чулівая тэма.
Нагадаем, што ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў Літвы перамог эканаміст Гітанас Наўседа. За яго прагаласавала амаль 2/3 выбаршчыкаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пэўны час таму кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў незадаволенасць надпісам па-беларуску на табло «Выконвай хуткасны рэжым». Маўляў, турысты з Расіі гэты надпіс не зразумеюць. І яго хусенька пераклалі на рускую мову, што выклікае незадаволенасць у свядомых беларусаў.
Ці можна дамагчыся перакладу шыльдаў вулічных паказальнікаў ды дарожных знакаў на беларускую мову? Як гэта лепш зрабіць і да якіх законаў звяртацца? Даведаемся ад прадстаўнікоў грамадзянскай кампаніі «Умовы для мовы» Аліны Нагорнай, Ігара Случака і Юрыя Татуры, з якім паразмаўляў наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Добрый день, шановное господарство. Коли вот прогучала эта фраза от Александра Григорьевича, что, мовляв, вот не зразумеют русские туристы, те думали вы, что буквально на наступный день надпись уже будет на российской мове, на этом табло? Алина?
В принципе, можно было так подумать. То бишь, вероятность была довольно великая, потому что мы бачим, что коли Александр Григорьевич нечто каже, то одразу находятся люди, які імкнуцца гэта выканаць. Але гэта стала вельмі добрай нагодай для таго, каб прыцягнуць увагу грамадства да гэтай праблемы, да праблемы таго, што шыльды збольшага ў нашай краіне ўсё ж такі па-руску, таксама часам яны сустракаюцца па-кітайску, і вось распачаць кампанію «Выконвай хуткасны рэжым», кампанію за тое, каб беларусізаваць шыльды ў Беларусі.
Ваша праграма, кампанія, ініцыятыва «Умовы для мовы» увогуле дзеля чаго яна была створана? Ну не для таго ж, каб вот патрабаваць, каб шыльды на домах перекладали на белорусскую мову. Давайте вот мовный инспектор Игорь Случак.
Ну, сами «Умовы для мовы» как раз таки створены для того, как наша конституция, на Конституции Республики Беларусь выконывалась, где прописано, что белорусская мова и русская мова державная. На сегодняшний день у нас, по сути, державная и официально только одна русская мова, и мы вот всей своей деятельностью хочем домашиться того, как правы и белорусов, белорусскомовных, и белорусов русскомовных выконывались. Тому вот переклад шильдов на белорусскую мову, на дублевание на двух державных мовах, это один из накірунков деятельности инициативы «Умовы для мовы».
Юры, шмат кажуть про то, что, здавалося б, шмат правов у белорусов. Яны все прописаны у законах, там, у конституции, але белорусы не ведают гэтых законов. Вось вы, калі первый раз сутыкнулися, что вот чому вот гэта тут вот по-руску, а не по-белоруску, але ці ведали вы, что у вас есть законное право потрабовать гэтага, а не просто эмоции?
Першапачаткова я там, ну, думал, что махчима там две державные мовы повинна быть и на той, і на той, але як бы, ну, дакладна не ведаў. І ось, як бы, далучыўшыся да ініцыятывы, дзякуючы Ігарю, я даведаўся, што, ну, ёсць такія моманты, што шыльды павінны быць толькі на беларускай мове. Напрыклад, калі гэта якія-то дарожныя знакі, то і яны прапісаны ў правілах дарожнага руху, то яны павінны быць толькі на беларускай мове. Ніякіх рускамоўных іх не можа быць, бо яны зацверджаны толькі ў адзіным варыянце. Ось, ёсць такія. Ну, і ёсць яшчэ розныя выпадкі, яны, дарэчы, у нас адмысловая старонка створана, і там распавядаецца пра выпадкі, дзе менавіта трэба папрасіць, каб гэта было, а дзе можна патрабаваць. Таму мы хочам пашырыць гэта веданне.
Ну, пра тое, дзе можна прасіць, а дзе патрабаваць, мы крыху пазней, але вот, Аліна, ад Юрася зараз прагучалі такія словы, што ўсе дарожныя знакі павінны быць, і гэта па законе, на беларускай мове. Mm-hmm. Вот гэта табло, пра якога, з якога мы і пачалі. «Выконвай хуткасны рэжым», электроннае табло на дарозе. Гэта дорожный знак, вот он повинен быть по законе на белорусской мове, ці не?
Гэта выпадок не, тому что маются на увазе дорожные знаки, якія зацвержены у правилах дорожного руху, ну, якія прописаны у правилах дорожного руху и зацвержены указом президента Республики Беларусь. Яны зацвержены у беларускамоўнай версии. Спочатку яны повинны быть только по-беларуску. Гэта выпадок не. Гэта можно лічыць, что ён может быть только и по-руску, але ў таким выпадку никто не заминая нам, як грамадзянам беларускамоўным, ну, як грамадзянам Беларусі, попросить асобныя інстанцыі, напрыклад, аўтаінспекцыю ці МУС, ці гэтак далей, там, ну, прынамсі выканкам мясцовасці, дзе размешчаны той ці іншы знак, попросить перакласці яго на беларускую мову ці прадубляваць, таму што тэхнічныя магчымасці любога электроннага табло, у нас там ёсць вось зварот адмыслова пра табло, яны дазваляюць гэта зрабіць вельмі лёгка і без асаблівых выдаткаў.
Ігар, вот у выпадку з гэтым табло, больш падрабязна, як вот мяне, напрыклад, не задавальняе гэтая сітуацыя. Што мне рабіць?
Ну, вось, напрыклад, у выпадку з гэтым табло трэба менавіта звяртацца да альбо да ДАІ, у Міністэрства ўнутраных справ, альбо у Міністэрства транспарту і камунікацыі, якое адказвае за дарогі, і прапаноўваць ім, каб яны зрабілі гэта табло альбо беларускамоўным, альбо двухмоўным, бо тэхнічна зусім не складана, калі адну хвіліну гарыць выконвае хуткасны рэжым, а другую хвіліну гарыць ужо ісполняць скарасны рэжым. Тут мы можам толькі прапаноўваць, і гэта прапанова будзе грунтавацца на Конституции. Але, например, когда мы бачим знак ГАИ на шильде, то это уже порушение указа президента, бо им зацверджаны как раз таки правила дорожного руху. И по белоруску, и только по белоруску повинна быть менавіта ДАІ прописана. То бок есть такая ось разбивка этих дорожных знаков. Есть знаки, которые зафиксованы в правилах дорожного руху, и они все написаны в белорусском написании, зроблены. Хоть сами правила зацверджаны на русской мове, але ось вся графика белорускомовная.
Дарэчы, у гэтым навучальным годзе па-беларуску ва ўсіх школах краіны навучаліся толькі 11290 першакласнікаў. Гэта менш за 11% ад усіх першакласнікаў Беларусі. Усяго за некалькі гадоў гэты паказчык зменшыўся на 2%.
Калі больш падрабязна казаць пра статыстыку, то найбольшая колькасць беларускамоўных першакласнікаў навучаецца ў Мінскай і Брэсцкай абласцях. У гарадскіх школах па-беларуску вучыцца 1,5% школьнікаў, у вясковых каля 60%.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, як зменяцца беларуска-украінскія стасункі пасля прыходу да ўлады Владзіміра Зеленскага. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Як будзе мяняцца знешняя палітыка Украіны, пакуль невядома. Новаабраны прэзідэнт Владзімір Зеленскі да гэтага часу не агучыў сваю праграму. Адпаведна, невядома, ці чакаць нейкіх зменаў у адносінах паміж Кіевам і Мінскам.
Якія, на думку ўкраінскага боку, сёння галоўныя кірункі супрацоўніцтва Беларусі і Украіны? Як на адносіны нашых краін уплывае расійскі фактар і ці варта чакаць паглыблення адносін паміж нашымі краінамі ў галіне бяспекі?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда, кіраўнік грамадскай рады пры МЗС Украіны Геннадзь Максак і намеснік дырэктара Цэнтра даследаванняў арміі Міхаіл Самусь. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Давайте я пачну з такой надзённай, можа быць, толькі што пачутай навіны. Як ужо вядома, кіраўніком трохбаковай кантактнай групы і зноўку стаў спадар Кучма. І сёння Кучма, прыехаўшы ў Мінск, сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Ваша меркаванне, ці варта чакаць нейкіх зрухаў на перамовах трохбаковай кантактнай групы? Давайте пачнем з вас, спадар Евген.
Ещё раз добрый день. Встреча, как на мой взгляд, носила ритуальный характер, потому что Леонид Кучма и Александр Лукашенко давно друг друга знают. Собственно говоря, 25 лет назад они оба стали президентами, только за это время Лукашенко все время работал президентом, а Кучма менял разные ипостаси и приехал в качестве второго президента, которого шестой президент убедил поработать еще в тристоронней контактной группе. Я думаю, что эта встреча определенно не ухудшит украинско-белорусские отношения, но я не вижу перспектив, по которым она позволяет решить проблематику конфликта на Донбассе, потому что ключ от решения решение этих проблем лежит не в Минске и не в Киеве, а лежит в Москве. Даже бы если Кучма, например, встретился с Владимиром Путиным, то это далеко не факт, что повлияло бы на развитие мирного процесса на Донбассе.
Геннадий, вот прогучала такая фраза, передает там телеграфное агентство официальное Белта, что Кучма звернулся до Лукашенко с просьбой, каб той особисто допомог у вырашении певных пытаний, у каких пытаний не удокладняется. Тем не меньше, как вы лечите, Лукашенко пойде на это, потому что он заусёды сказал, что мы только вось даем пляцовку и не больше затое, не умешиваемся у перамовы. Зараз умешаются, и ты сможешь что-нибудь заробить?
Ну, мне кажется, что кроме площадки, все-таки Александр Лукашенко много пытался войти в переговорный процесс. Другое дело, что не все получалось по воле одной либо двух сторон, которые принимают участие в переговорном процессе. Но когда, вот вы помните, был форум регионов, встречались президенты Порошенко и Лукашенко, Александр Григорьевич четко заявил о том, что мы готовы все наши усилия прилагать к тому, чтобы быть в этом процессе и заниматься переговорными стратегиями, которые могли бы помочь наладить отношения между братскими или сестерскими странами. Поэтому думаю, что посыл Кучмы был именно на этот формат, что мы готовы подумать о том, где может Беларусь быть интересна, где она может помочь, потому что когда президент Зеленский нам представлял нового переговорщика, опять старого нового переговорщика Алина Кучму, они говорили о том, что мы считаем, что будут новые возможности и новые полномочия, которые помогут продвинуть процесс вперед. Поэтому я думаю, что здесь есть расчет на то, что некие возможности Минска могут быть взяты в деятельность и заниматься этим дальше более в широком формате, в каких-то других дополнительных направлениях.
Михаил, с пункту гледжения, вот именно вот, покольки центр доследования армии, разброения, вот с военного пункту гледжения, это перемовный процесс, это пляцовка, трехбоковая контактная группа, может что-нибудь вот вырашить у военным пункту гледжения?
Ну, я абсолютно поддерживаю сентенцию Гена, который сказал, что ключ решения этого конфликта находится не в Минске и не в Киеве, и действительно, новый президент Украины Владимир Зеленский, он заявил о том, что будет делать новые ходы, новые импульсы, новые предложения по какому-то выходу из тупика Минского процесса. А Минский процесс, он начинается как раз с вопроса безопасности. То есть прекратить огонь, развести стороны, создать какую-то стабилизацию ситуации, после этого говорить уже о каких-то миротворческих или других силах, которые могут быть развернуты. Для украинской стороны сейчас, конечно, главное это продемонстрировать, что Украина готова к этому. А так как мы знаем, что главный интерес России состоит в том, чтобы заставить Украину и использовать вот эту, как бы, Россия сейчас считает, что Украина находится в слабой ситуации из-за того, что у нас неопытный президент, можно сейчас что-нибудь такое попытаться сделать. И главной задачей России, как мы знаем, это было заставить Украину вести прямые переговоры с оккупированными территориями, с отдельными районами Донецка и Луганска. И, естественно, Украина на это не пойдет. И, например, я прогнозирую, что, к сожалению, никакого прогресса не будет. Более того, ситуация, наверное, будет ухудшаться. Но сейчас Украине важно показать, что Украина готова к решению конфликта, а Россия нет. Вот на это и будет сейчас направлено все эти движения украинской стороны. Это я так думаю.
Если могу добавить, именно это прозвучало в Брюсселе, когда вчера там присутствовал Зеленский. Он сказал, что мы готовы, мы открыты, мы возвращаемся в Минск, но мы понимаем, что не все зависит от нас, поэтому мы хотим делать как можно больше усилий, чтобы показать, что мы открыты.
И ключевая фраза – мы территориями и суверенитетом не торгуем. То есть, опять же, мы попадаем в ту же фактически модель, которая была вот 5 лет переговоров, когда Россия пытается всунуть переговоры прямые с так называемой ДНР, ЛНР. Украина на это не может пойти, потому что это оккупированная территория, есть страна-агрессор.
Вернемся до Украины-белорусских отношений. Я начал свой спич, так бы мовить, со слов про то, что президент Зеленский не огучил свою внешнеполитическую программу. Это саправды так, вот, господарь Евген? Ти, может быть, мы просто нечего не дочули?
Нет, ну, между Украиной и Белоруссией тысячи километров государственной границы, я думаю, что все, что говорят в Киеве, в Минске слышат достаточно хорошо. Действительно, у Зеленского нет четкой внешней программы, он стал президентом, никому ничего не пообещав, и, собственно говоря, я даже сомневаюсь, а тут, получается, за столом три члена общественного совета при украинском МИДе, то будет назначен новый министр иностранных дел до осени. Если не будет министра иностранных дел, то формирование внешней политики, ну, оно будет продолжаться, поскольку Министерство иностранных дел, безусловно, никто не распускает, но не будет человека, который будет во многом нести непосредственную ответственность. ценность. Мы не можем на сегодня реально рассчитывать, что Владимир Зеленский, хотя это входит в сферу его конституционных полномочий, сможет формировать государственную политику в сфере дипломатии, поскольку у него нет необходимого опыта. Но отношения с соседями, я думаю, они в любом случае должны быть приоритетом. И сегодня, собственно говоря, мы примем участие в дискуссии с белорусскими коллегами на тему о том, какими они будут после президентских выборов в Украине.
Геннадь, а ли вот с украинского пункта гледжения на сегодняшний день, какие вот головные, ключевые накерунки сотрудничества Беларуси и Украины?
Очень важно понимать, что в нас традиционно строились отношения между Украиной и Беларусью по линии президента. Это еще было и до Порошенко, когда был еще Янукович, и когда был Ющенко, и Кучма. То есть, в принципе, здесь очень важно понять, что именно этот трек, он много давал политического сигнала. Господин Зеленский, мне кажется, будет менее заангажирован в внешнеполитические проекты, поэтому думаю, что здесь действительно вот то, что сказал Евгений, очень важно понимать, кто будет главным политическим лицом. Либо министр, либо будет уровень меньше. То есть это, мы будем понимать, что уровень интереса также будет политически меньше к этому нашему соседу. Но главные вопросы, которые есть и будут оставаться, это безопасность на первом месте. Мы этого никуда не денемся, поскольку агрессия России до сих пор продолжается. Поэтому то, чтобы мы чувствовали хотя бы не гарантию, но какое-нибудь заверение в том, что у нас есть понимание по вопросу безопасности, это первый пункт. Второй, конечно же, экономика. У нас тут есть много вопросов о том, что мы хотим выровнять нашу торговлю. Значит, что по торговле у нас традиционно является негативное сальдо на нашей торговле, поэтому мы хотим ее как-то выровнять, сравняв на наши позиции торговые. Но и здесь очень важно понимать, насколько мы можем принимать во внимание возможности Минска, чтобы Европейский экономический союз не мог блокировать наши экспортные потоки. То есть, я думаю, здесь тоже есть много направлений, которые важны именно торговые. Торговля, с точки зрения Минска, главный аспект, и поэтому тоже здесь много акцентов.
Михаил, а как на отношения Украины и Беларуси уплывает, так бы мовить, российский фактор?
Российский фактор, он непосредственно влияет, это понятно. Россия традиционно пытается диктовать условия на постсоветском пространстве, которое она считает своей зоной влияния, и здесь ничего не меняется. Более того, как только Украина сейчас начала становиться более субъектом внешних отношений и международного порядка, то есть Украина сейчас начинает выстраивать свое пространство в регионе, естественно, соседям не нравится, а России не нравится очень сильно. То есть у нас со всеми соседями возникли сейчас проблемы. Я думаю, что как раз перед новой администрацией будет стоять вопрос налаживания или восстановления отношений с Венгрией, с Румынией и с Польшей. Да, то есть из Белоруссии нужно будет переформатировать, я уверен, что будет переформатирование отношений, потому что действительно будет уровень не личностных отношений, а все-таки более прагматичный. Я думаю, все-таки прагматика будет занимать все больше места, но вот Россия как раз будет вносить не прагматический компонент, а будет пытаться все же использовать и период выборов в Беларуси, и тот период, когда у нас в Украине будут формироваться и подходы новой администрации, и затем парламент и правительство, то есть это довольно-таки длительный период, когда Россия точно будет использовать это в своих интересах, и Украине и Беларуси надо абсолютно об этом помнить постоянно. Если говорить о, например, ситуации в сфере безопасности, то действительно, я думаю, что продолжатся российские шаги, чтобы все-таки Беларусь была ближе к России и не допустить сближения Украины с Беларусью, потому что это не отвечает интересам России.
На закончение, коли вот вы узгадали форум украинско-белорусский, там было шмат подписано домов, контрактов, прогучало про то, что Беларусь пустит на нафтодобывающий сектор Украины. Ці не атрымаецца так, што Зеленский зараз вот просто, як кажуць, каб назло там маці в уши адмарозіць, скажа, а это Порошенко подписал, я их не буду выконывать, это я дому. Може такое быть, ці не?
Мне кажется, что команда, которая сейчас с ним работает, а именно Вадим Пристайко, это очень опытный дипломат, который имеет очень большой трек в МИДе, он не сможет такого посоветовать, и я думаю, что правильно будет продолжить тот уровень двусторонних контактов, потому что это уровень правительства, который наработан, ну, в принципе, десятилетиями. То, как работает Минск в Украине, это имеет свой экономический подтекст, и мы готовы продолжать в этом направлении.
Михаил, коротко, обычное слово.
Да, еще важный момент для Зеленского и его команды. Нужно показывать сейчас успехи. И действительно, белорусское направление может быть успехом, и если здесь начнутся какие-то проблемы, я не думаю, что будет в интересах новой администрации Украины в целом.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пра скачок напружання у цэлым пад'ездзе шматпавярховіка ў Наваполацку згарэла бытавая тэхніка. Гэта адбылося 30 траўня, калі рабочыя замянялі ў пад'ездзе ліфт і выпадкова падалі ў сетку 380 вольт напружання.
З прыбораў і разетак пайшоў дым, а ў некаторых кватэрах пагарэлі пральныя машыны, тэлевізары і лядоўні. Хто будзе плаціць за знішчаную тэхніку, высвятляў Алексей Карпека.
Датэлефанавацца да жыхароў дома зараз амаль немагчыма. У большасці кватэр тэлефоны не працуюць. Тыя, каму пашчасціла, распавялі Еўрарадыё, што святла 30 траўня не было амаль цэлы дзень.
Электрычства прападала, былі скачкі какія-то, но лічна ў нас у квартире са всімі прыборамі ўсё ў парадку. Хаця я слышал, у другіх какія-то праблемы да былі.
Людзі патрабуюць тлумачэнняў і кампенсацыі ад арганізацыі, якая займалася заменай ліфта. Інжынер Наваполацкай кіруючай кампаніі Дмітрый Бурдаков распавёў Еўрарадыё, што цяпер ідзе разбор і шукаюць вінаватага.
Надо разобрацца не в одностороннім порядке, как бы здесь еще замешана эксплуатирующая организация ЖЭС, у которого на балансе были вот эти сети. И тут сказать однозначно пока сложно, чья там вина была, или подрядчика, или эксплуатирующая организация.
У ЖЭС номер 5 нам подтвердили, что у доме сапраўды отбылася позаштатная ситуация. Кто будет компенсовать шкоду жыхарам, покуль не ведают.
В одном месте не зажат, в другом месте пережат кабель был. Поэтому получился скачок. А сейчас уже после включения пошли смотреть, ну и что-то заработало, что-то не заработало.
Каб даведацца, што рабіць жыхарам дома ў Наваполацку і як не застацца без кампенсацыі, Еўрарадыё звярнулася ў таварыства абароны правоў спажыўцоў Тэміда Рыяў. Юрыст таварыства Андрэй Леўчынка распавёў, што жыхары дома маюць права на кампенсацыю.
Надо смотреть договор, кто является по договору исполнителем. По договору между ЖЭСом и жильцами. Если ЖЭС нанимал третьих лиц для выполнения этих работ, то отвечает ЖЭС. То есть он является исполнителем.
Юрыст дадае, што жыхары могуць звярнуцца ў суд, калі камунальнікі адмовяцца выплачваць кампенсацыю. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём сітуацыі. Пра тое, ці змогуць жыхары дома, дзе праз памылку рабочых згарэла тэхніка, атрымаць кампенсацыю, мы распавядзем у наступных выпусках праграмы Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Рыяна стала самай багатай спявачкай у свеце. Па падліках часопіса «Форбс» 31-гадовая амерыканка валодае 600 мільёнамі долараў. Яна абагнала Мадонну, у якой налічылі 580 мільёнаў долараў. Азначаецца, што асноўны даход Рыяна атрымлівае не з дапамогай музыкі, а з бізнесу. 2 гады таму яна стварыла касметычны бренд «Fancy Beaut», суладальнікам якога стала міжнародная група кампаніі LVMH. На трэцім месцы сярод самых багатых спявачак Селін Дыён. У яе 450 мільёнаў долараў, а на чацвёртым – Бьонсе. У яе на 50 мільёнаў долараў менш. Гурт «Ленінград» выпусціў кліп на песню «Ісус». Яго галоўнай гераіня – дзяўчына, якая ў танцавальным клубе сустрэла самаго Ісуса Хрыста. Насамрэч уся справа ў наркотыках. Прачуваючы праблемы, стваральнікі кліпа папярэдзілі, што ў іх не было мэты абразіць пачуцці вернікаў. Відэа на песню «Ісус» стала ўжо другім кліпам пасля таго, як Сергей Шнуров аб'явіў пра роспуск «Ленінграда». Паглядзець новы ролік ад «Ленінграда» можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Сценарыст амерыканскага міні-серыялу «Чарнобыль» Крэйг Мазін апублікаваў у Twitter спіс мастацкай і дакументальнай літаратуры, якую ён вывучаў. На адным з першых месцаў у ім знаходзіцца чарнобыльская малітва Святланы Алексіевіч. Мазін падкрэслівае, што пасля прачытання кнігі не здзіўлены, што пісьменніца ўганараваная Нобелеўскай прэміяй. Таксама сцэнарыст згадаў і мастацкі фільм «Зіглязі» 85-го года Элема Клімова, створаны па сцэнары беларускага пісьменніка Алеся Адамовіча. У ім жорстка і праўдзіва паказаныя падзеі часоў вайны ў Беларусі. Дарэчы, пасля таго, як выйшаў серыял «Чарнобыль», зона адчужэння пачала прыцягваць да сябе ўвагу турыстаў. так, турфірми, які організовують екскурсії у Чорнобиль, заявили про рост потоку туристів на 40% у порівнянні з літнішніми показчиками. Представник одного з агентств отзначил, что у травня колькость клиентов повеличилась на 30%, у тот час, как на период с липеня по жнивень, колькость заказов взросла на 40%. У связи с выходом сериала некоторые турфирмы навод стали специально пропоновывать туристам экскурсии по местах, показанных у телевизийным шоу. Экскурсия в Чорнобиль с англомовным гидом обойдется у $100 с человека. Ранее поведомлялось, что сериал «Чорнобиль» стал самым популярным в истории, обойшовши «Гульню тронов» и шерох інших фаворитов. Это были новини шоу-бизу на Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».